Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, чем живет страна, чем живут другие страны, помимо России, что в них происходит. Вот об этих событиях мы и рассказываем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов, здравствуйте. Ну вот мы несколько минут назад, уже в прошлом часе, но для тех, кто не слышал, я еще раз напомню, говорили о новой вспышке коронавирусной инфекции в Китае. На этот раз уже не Ухань, это все в Пекине произошло. И на рынке, на рыбном, и говорят, что... причем на лососевых прилавках это все произошло. И лосось-то не китайский, лосось норвежский, который, дескать, прибыл из Норвегии в Китай в замороженном состоянии. И вот во время разделки кто-то уже от лосося заразился коронавирусом. То есть, если раньше Китай считался таким распространителем инфекции мирового масштаба, то здесь обратная реакция. Но уже пошли опровержения. Норвежский лосось не может являться причиной вспышки коронавируса на рынке в Пекине. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на министра рыбной промышленности Норвегии. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в нашем эфире на радио «Комсомольская правда» между тем рассказал, что холодные условия, вот такое замороженное состояние, это идеальный способ для передачи коронавируса.
Сейчас очень рано делать выводы. Вот последние данные, которые я сегодня утром посмотрел, говорят о том, что это может быть вспышка, вызвана завозная, как бы сказать, проникновение с холодным, обратите внимание, с холодным, охлажденным лососем, который поступал из Норвегии. То есть это, как бы сказать, реэкспорт из Европы. Возьмите обратно ваш коронавирус. И как раз вот он в холодной среде, на льду, там плюс 2, плюс 8, этот лосось хранится. То есть идеальные условия. До 2 недель может сохраняться вирус. Помните, мы обсуждали когда-то, что такое фомиты, да, то есть предметы, загрязненные вирусом. Но это вот сейчас та теория, та версия, которая вот в первую очередь отрабатывается. Поэтому там пекинская жара, там 30, она к этому, в общем-то, не причастна.
Ну что же, это было мнение Владимира Болибока, и так до сих пор непонятно, откуда же пошла новая вспышка. То есть ясна географическая точка, а вот причина новой, то ли продолжающейся эпидемии, то ли второй волны, которая захлестнула сейчас китайскую столицу, она до сих пор остается неизвестной. Сегодня в столице Китая вводят частичные ограничения на перемещение людей. Жителям районов с высоким уровнем эпидемиологической угрозы запрещено покидать город, остальным гражданам рекомендовано без острой необходимости не выезжать за пределы столицы. Новая вспышка на оптовом рынке, который закрыт. Все работники этого рынка, ну, во-первых, находятся на карантине. Вирус нашли еще раз на месте, где разделывали рыбу. Район блокировали, причем не только район рынка, весь район. И глава пресс-службы правительства Пекина заявил, что риск дальнейшего распространения из-за новой вспышки, распространения по стране, по Китайской Народной Республике, очень высок. На прямой связи со студией жительница Пекина Валерия Литовка. Валерия, приветствуем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как вы там? Только решили вздохнуть спокойно, и у вас начался второй сезон.
Ну, да. Как-то нам не повезло. Уже расслабились. Ну, ничего. В принципе, как бы... Что надо сказать, отдать должное китайцам, это то, что вот как они реагируют на все эти обстоятельства. То есть у нас получается за вот эту несколько за эту неделю обнаружено уже было 138 случаев. Mm-hmm. И как бы по этой причине даже вчера провели сбор, и премьер-министр здравоохранения, она как бы выразила, что вот как бы мы будем знать, какая ситуация нас ждет уже, ну вот, в конце этой недели или уже ближе к следующей неделе. Будут смотреть, как будет распространяться вирус. Вот. Но внесли очень много, как бы ужесточили режим, скажем так.
Вот скажите мне, по сравнению, например, с февралем, когда все начиналось, или с мартом, когда тоже были ограничения, ужесточения режима, и вплоть до того, что квадрокоптеры следили за тем, ходят ли люди в масках или нет. Вот по сравнению с тем, весенним сезоном, сейчас все-таки ограничений поменьше или примерно такие же?
Чуть поменьше, но опять же смотря где. Есть два района, которые считаются одними из самых высоких зон риска. Там ввели прям военный режим. Нас там перекрыли 29 районов. Вот эти и как раз они из них. Ну, например, вот была тоже у меня ситуация прям конкретно со мной. Я работаю в компании, в которой офис есть, как раз находится, один из офисов как раз находится в этом районе с высокой зараженностью. И участковый приходил и проверял нас, что были мы там или не были в этом районе. То есть, как бы, если бы мы были в ближайшее время, вот в ближайшие дни, когда вспыхнула вспышка в этом районе, нас бы посадили на карантин. Угу. И сейчас все, кто выезжают из Пекина, они обязаны сидеть на карантине. Например, если я из Пекина еду в Шанхай, 2 недели карантина, плюс полное обследование. Причем его надо проходить дважды на проверку коронавируса.
Лера, дорогая, скажите, пожалуйста, а вот сами китайцы что говорят? Ну, понятно, что с первой инфекцией все было там более-менее ясно. И вот этот вот Ухань, этот район, и распространение началось именно с него, а дальше разлетелось по всему миру. А вот сейчас говорят все-таки, он завозной или он местный? Вот сами китайцы что думают по этому поводу?
Ну, очень много противоречий. Они на самом деле сейчас не думают по поводу завозной или не завозной. Они больше всего переживают, что разгорится большая вспышка. Поэтому как бы очень много даже предприятий и даже само правительство Китая так посоветовало тем компаниям, которые могут ограничить выход работников в офисы, лучше ограничьте. Вот, так, в принципе, очень переживаю, что опять начнется вторая волна, и опять нельзя будет работать. Вот что они переживают.
Ой, Валерия, голос у вас бодрый, так что, ну, будем надеяться, что все будет хорошо, будем периодически с вами связываться. Спасибо большое, Валерия Литовка, жительница Пекина, с нами на прямой связи. И как я еще раз хотел бы сказать, очень верим, что дальше Пекина... Ну, в общем-то, они уже научились справляться с этим, брать как-то ситуацию под контроль, что дальше Пекина эта зараза не пойдет никуда, и уж тем более не пересечет границу.
Так, летописцы земли русской снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском, и это была бы наша терракотовая армия, как в Китае.
Олег, вы пытаетесь развязать здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим.
Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу.
Олег, вам желтая карточка.
Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей девушкой.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Продолжается прямой эфир, и поговорим о параде, который состоится у нас на следующей неделе, 24 июня. Военные из 12 стран прибыли уже в Россию, чтобы принять участие в торжественном параде в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Это военные Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Узбекистана и других стран. И между тем, вот пока идет подготовка к параду, а более того, уже в новостях говорится о том, что сегодня центр Москвы в очередной раз перекрывают, потому что репетиции парада проходят. Между тем, мероприятия парады не состоятся военные в Пскове, Вологде, Ярославле, Орле, Курске, Белгороде, Перми, Пензе, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Петропавловске, Камчатском, Иркутске и Якутске. И очень многие задают вопрос, а надо ли? А надо ли, да, вот обратите внимание, говорят. в некоторых регионах парада не будет. Ну вот год такой. Стоит ли рисковать жизнями военных, которые будут принимать участие в параде, гостей, которые будут приглашены на парад? Вот сейчас подробно, честно, с офицерской правдивостью нам обо всем расскажет Виктор Николаевич Баранец, наш военный обозреватель. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день, Михаил. Готов ответить на ваши вопросы.
Ну вот, города отменяют парады из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Да, это так, потому что по России эпидемиологическая ситуация, скажем так, рассыпана неоднозначно. В перечисленных вам городах, к великому сожалению, пока еще очень сложная ситуация. И потому принято такое решение, вы знаете, в Кремле к этому отнеслись с пониманием. Вы помните, когда Путин, рассуждая о параде, что сказал, что человеческой жизни нам важнее всего. Да, дорогие друзья, как бы кому-то не нравилось, кто бы как бы не скулил по этому поводу, не выбрасывал там различного рода провокационные лозунги, все зависит от руководства того или иного региона. В данном случае регионы берут ответственность на себя.
Виктор Николаевич, сейчас я понимаю, что я принимаю огонь на себя сейчас, да, но я сейчас задам все-таки этот вопрос. Ну, может, обойдемся в этом году? Ну, давайте перебдим, а, уже?
А я с этим согласен, Я абсолютно согласен с руководителем этих регионов, которые им виднее на месте, что происходит, насколько можно гарантировать безопасность участников парада, и не станет ли этот парад там, на этом месте, наоборот, разносчиком этой вот заразы и так далее. Это даже, на мой взгляд, не должно подлежать публичному обсуждению.
А я-то про Москву сейчас.
А про Москву у нас особая ситуация. Что бы мы там ни говорили, Михаил, а уровень коронавируса в Москве уже пошел значительно на спад. Кроме того, максимально приняты меры для того, чтобы не распространялась эта зараза между военнослужащими. Там целый комплекс мер, по-моему, 30 мер, кстати, включая причем и те делегации, которые будут к нам прибывать. Там есть особое требование. Москва выдвинула даже над дорогим гостям. Прежде чем ехать в Москву на парад, давайте проведите двухнедельную обсервацию. Да. А приезжайте в Москву, мы вас встретим, к лбу приставим этот термометр, но привезите справочку о том, что у вас вы прошли обсервацию. Да, некоторым это не понравилось, некоторые даже зубками скрежетали, но тем не менее мы это требование будем соблюдать жестко. Таким же образом и в отношении тех ветеранов, которые придут на парадные трибуны у Кремлевской стены, там тоже целый комплекс мероприятий предусмотрен.
Да, я сейчас быстро расскажу. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила алгоритм. В день парада за ветеранами приедет специальный подготовленный чистый транспорт. Водитель будет протестирован и будет в маске и в перчатках. Волонтер, который будет сопровождать ветерана, тоже пройдет тест, будет в средствах защиты. Места для ветеранов предусмотрены с этим социальной дистанцией, там через два они будут рассажены, и, значит, можно будет смотреть парад вот при такой дистанции без маски, а уже после парада снова ее надеть на себя.
Михаил, я бы хотел добавить, что здесь руководство Министерства обороны, когда обосновывало свое решение по привлечению ребят, товарищей наших к параду, так вот, к включению в состав парадных расчетов, в первую очередь отобраны военнослужащие, Миша, уже имеющие иммунитет к новой коронавирусной инфекции, это или перенесшие заболевание в бессимптомной, или, как врачи говорят, в легкой форме. Вот этот момент тоже предусмотрен. Кстати, произошли достаточно серьезные замены личного состава, и в парадные коробки берут только вот людей с показателями, которых я тебе только что сказал.
Ну, то есть все состоится, и все вроде бы как находится, я имею в виду сейчас московский парад, под контролем. И осталось дождаться 24 числа. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Давай. Напомню, что сегодня и завтра в связи с подготовкой парада перекрыты будут десятки улиц. В общем, на сайте Московской мэрии можно про перекрытие все почитать. И на сайте Комсомольской правды, конечно же, kp.ru. С нами на прямой связи был Виктор Николаевич Баранец.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Ну и сейчас новые статистики приходят, новые опросы. Вот люди выходят из режима самоизоляции. И перед тем, как уйти на музыкальную паузу, я хотел бы сейчас задать вам один вопрос. Но перед этим та самая статистика, информация, которая поступила, ну вот буквально несколько минут назад. Практически каждый пятый житель России откладывает часть денег от зарплаты, а затем остальные тратит на текущие нужды. Ну, то есть, смысл этого исследования такой. Получается у вас, ну, хотя бы, скажу так по-дворовому, тысячоночку отложить на черный день. Я уж не знаю, в каком виде, там, перевести на другую карту, и пусть себе лежит, есть, пить не просит. Приходится ли, получается ли хотя бы какую-нибудь часть денег с зарплаты или с аванса откладывать на черный день, так называемый. Хотя здесь, знаете, непонятно, какой из этих дней считать черным. Итак, да, напишите, пожалуйста, можно не суммы писать, какие вы откладываете, а напишите просто, какая часть в процентах, может быть, у вас вот уходит в копилочку. 8-9-6-7-200-97-02. Обязательно почитаем ваше сообщение. Если неудобно писать голосом, наговорите и пришлите голосовое сообщение. 8-9-6-7-200-97-02. Итак, удается ли вам, ну, хотя бы немножечко, значит, подкапливать? Спрашиваю нашего звукорежиссера. На донышке, да, вот этот вот жест знаменитой госпожи Шурыгиной показал. Ну, то есть немножечко, но удается. Ну, и мне примерно так же. Что у вас, обязательно пишите. 8-9-6-7-200-97-02.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Как дела, Россия? WhatsApp-страна.
Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это радио «Комсомольская правда». И спасибо, что слушаете. Для тех, кто подключился, сразу же говорю, что не только обсуждаем важные актуальные темы дня, но и ждем ваших сообщений. Тем более, что несколько минут назад рассказали мы о том, что каждый пятый человек, который получает зарплату, откладывает какую-то сумму, много или немного, но тем не менее, в общем, откладывает на черный день, так называемый. Ну, это такое расхожее понятие. В общем, для того, чтобы были такие так называемые свободные деньги. Вот здесь спрашивают, не стоит думать о черных... Вернее, не спрашивают, а комментируют. Не стоит думать о черных днях. В жизни все просто. Думаешь, хорошо и будет хорошо. Все очень здорово. Вы все правильно пишете, уважаемый. Не знаю, как вас зовут. Только одно дело, когда у тебя вся зарплата разлетается, и думаешь, ну вот завтра зарплата. Вот. А другое дело, когда у тебя есть какая-то, ну, маленькая, у кого-то подушечка, у кого-то пуфочка такая денежная. Потому что, вы же знаете, неприятности, так-то все хорошо, но такая неприятность, сломался зуб. И нужно срочно его каким-то образом чинить. А у вас все деньги расписаны, в общем, на квартплату, затраты на еду, на кредиты. И на зубик-то нету. Лично у меня уже 2 месяца черные, и еще у нескольких жителей страны. Спасибо, так. Вы так и не написали, откладываете вы или нет. 50% от зарплаты откладываю. Так, 1000 рублей. Это у вас зарплата 2000, понимаю. Стараюсь каждый день сотку валюты отложить, не всегда получается. 8-9-6-7-200 ровно 97-02. 8-9-6-7-200 ровно 97-02. А кто-то говорит о том, что мы просто не умеем откладывать, мы не умеем копить. При этом грамотное отношение к деньгам демонстрирует всего лишь 18% россиян. Это результаты исследования Национального агентства финансовых исследований. С нами на прямой связи как раз генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. Гузелия, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как правильно копить? Потому что очень многие говорят, ну вот не получается, не получается откладывать зарплаты. Может быть, именно поэтому цифра такая, что каждый пятый, не каждый второй, не каждый третий, только лишь каждый пятый что-то может отложить?
Да, хороший вопрос. И наше исследование как раз этой теме было посвящено. Основой финансовой грамотности является наличие такой так называемой финансовой подушки безопасности. Как вы уже сказали правильно, да, в жизни бывают совершенно разные обстоятельства. Там, зуб заболел, потеряли работу, потеряли на какое-то время свою трудоспособность. И вам нужно на этот период обеспечить соответствующий уровень жизни. И вот да, самое правильное, если у вас будет эта подушка безопасности, и по рекомендациям и аналитиков, и людей, которые занимаются темой финансовой грамотности, эта сумма должна примерно составлять шестикратную, да, вашу заработную плату или тот уровень дохода, на который вы привыкли жить. Угу. Для того, чтобы у вас был вот этот лак, да, в 6 месяцев, да, для того, чтобы не обращаться, да, не кредитоваться, не брать деньги в долг. И на сегодняшний день мы видим, конечно, что большинство населения, так как исследование было всероссийское, среди взрослого населения от 18 лет старше, сегодня скорее живут, скажем так, ну, одним днем фактически, потому что тратят все, что есть, но если вдруг что-то останется, например, по итогам месяца, они могут это отложить.
А вот, вот деле... тогда вот самый главный вопрос, который бы я хотел сейчас задать. Скажите, как правильно делать? Итак, поступает зарплата на карточку. Лучше отложить сразу какую-то сумму и забыть про нее? Или вот тратится это все, какая-то сумма остается перед следующей зарплатой, и вот ее надо? То есть в самом начале или в самом конце, как правильнее?
Правильнее всего делать это в начале. Как раз в нашем исследовании мы это мерили. Только каждый пятый россиянин сегодня делает правильно. То есть он сперва отложил, после того, как получил свой доход, получил свою зарплату, да, там, сформировал свою подушку и постепенно ее накапливает там, из месяца в месяц. 39% населения сказали, что я что-то откладываю после того, как я вот все потратил. Если что-то вдруг осталось, но не всегда это остается, я что-то отложил. Mm-hmm. И большинство, пожалуй, каждый второй вообще не задумывается о сбережениях. А это, наверное, самая такая большая проблема. Поэтому в первую очередь нужно обязательно отложить, причем вне зависимости от уровня вашего дохода. Существует иллюзия, что вот эта финансовая грамотность, что сбережение, вот такое планирование финансовое, оно вот только для людей, которые очень много зарабатывают. Да, вот такой миф он существует. Или существует миф, что это все очень сложно и непонятно, и вообще в этом сложно разбираться, я буду жить как привык. Это тоже иллюзия. На самом деле сегодня такое грамотное поведение очень важно для любого человека, даже невысоким уровнем дохода, даже в какой-то степени даже это важнее, если да, вам приходится жить да, так, посредством, да, и вы сталкиваетесь с финансовыми сложностями.
Гузелия, да, спасибо большое за комментарий. Ну, надеюсь, что ваши слова для кого-то станут такими, знаете, первым шагом для того, чтобы все-таки начать откладывать. Было бы с чего. Гузелия Имаева была с нами на прямой связи, генеральный директор аналитического центра НАФИ.
Радио «Комсомольская правда».
Не знаю, насколько сейчас для вас будет хорошая новость, причем это касаться будет, наверное, всех, кроме Москвы, потому что мы-то уже давно в этом находимся, в процессе реновации жилья. Кто-то попал под реновацию, а это Снос старых домов, переселение жителей в новые дома. В новоотстроенные, в более, как считается, комфортные. И вот свежее предложение. Ну, как свежее? Свежее оно, в общем-то, было несколько, по-моему, полтора года еще назад, когда говорили о том, слушайте, ну а почему только про Москву мы говорим, когда вспоминаем реновацию? Так вот, в Совете Федерации предложили расширить московскую программу реновации жилого фонда на всю Россию. По мнению спикера Совета Федерации, для успешной реализации нужно еще принять ряд законов и сделать так, чтобы инвесторам было экономически выгодно как раз входить в эту программу реновации по всей России, независимо от того, в каком регионе это все происходит. На прямой связи со студией вице-президент гильдии риэлторов России Константин Апрелев. Константин, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, но ведь вам не кажется, что с реновацией это вот как с режимом самоизоляции нужно сделать? То есть главам регионов предоставить решение, нужна реновация в их городе, в их области, округе, или не нужна? Провести, я не знаю, референдум региональный по поводу реновации и потом уже решать. А вот так вот просто сказать, а вот давайте мы по всей России это запустим принудительно, обязательно, это не совсем правильно.
Ну, согласен. На самом деле, мне кажется, что есть значительный набор плюсов того, что сделано в Москве. Ну, есть и определенные минусы. Их максимально удалось избежать именно вот благодаря обсуждению. Практически по каждому дому решение принималось жителями. Вот этот опыт, на мой взгляд, интересен, и вот ровно так и нужно действовать. То есть нельзя говорить, что все там, вот этот дом однозначно нужно сносить и где-то строить что-то новое, другое. То есть в любом случае нужно отталкиваться от желания жителей. Если набирается необходимое количество голосов, максимальное, о том, что люди готовы из этого ветхого жилого фонда выселяться, то тогда принимается решение о переселении их, о сносе, о строительстве им другого жилья. Причем программа, безусловно, интересная, московская, тем, что были разные варианты возможны. И доплата какая-то при увеличении площади, и была запущена работа как с приватизированным жильем, так и с неприватизированным жильем. То есть на все эти форматы были учтены при формировании программы. Вот мне кажется, то же самое нужно делать и в регионах, но надо просто понимать, что в Москве это будет делаться преимущественно за счет оборотных средств бюджета, и, к сожалению, частный бизнес в этот процесс не вовлечен. Я думаю, что регионы России, они все-таки себя немножко экономически хуже чувствуют, и поэтому нужно делать программу, чтобы туда можно было вовлечь именно частные девелоперские компании, инвестиционные компании.
Константин, еще один вопрос. Минутка у нас буквально в эфире. Да. Скажите, регионы не столкнутся вот с такой проблемой, когда начнут из частного жилья, из этих домиков, а мы знаем, что несколько поколений выросло вот в домах, в частных, в деревянных в том числе. И программа реновации позволит тем же самым властям сказать, слушайте, ну давайте мы уже вот эти вот частные постройки будем сносить, построим вместо там 10 таких вот деревянных домов, 2 многоэтажки. И начнутся вот проблемы с переселением именно. А люди привыкли к своим 600-кам и прочее.
Ну, вот с моей точки зрения, ключевым как раз является желание человека. То есть если человек хотя бы в одном доме, там, из 10 подряд выселяемых, отдельно стоящим, не готов выселяться, то решение не должно приниматься законодательно. То есть однозначно ключевым фактором должно быть желание людей. А когда мы говорим о частных жилых домах, да, индивидуальных жилых домах, то однозначно то же самое. Ну, мне кажется, что вот если хотя бы один, ну, есть дома же на 4 хозяев, да,
да,
то есть,
да, да,
старые,
да,
конструкции в регионах, на 2 хозяев. Вот если хотя бы один из этих хозяев не согласен, я думаю, что в этой ситуации не должна реализовываться программа. На самом деле во всем мире немножко по-другому все это работает.
Но давайте мы об этом поговорим обязательно, как только вот посмотрят, примут ли на всю Россию вот закон о реновации. Спасибо, Константин, что были у нас в прямом эфире. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России.
Как дела? Россия. WhatsApp-страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.